Глава 8. Великая замена. Чтобы дать вам представление о действительной важности духовного знания, я приведу в пример реальную историю, которая произошла с человеком по имени Йец. Во время Великой депрессии господин Йец владел большими пастбищами на западе Техаса, на которых он выращивал овец. Он жил в ужасной нищете, работая только ради того, чтобы как-то одеть и прокормить свою семью. Ситуация у него ухудшилась до такой степени, что он мог вообще потерять свою землю, так как не мог уплатить за нее даже скромные налоги. Когда господин Йец был на грани банкротства, к нему пришли люди из нефтяной компании. «Мы думаем, что в вашей земле есть нефть», — сказали они. «Вы позволите нам пробурить скважину?» Посчитав, что он в сущности от этого ничего не потеряет, господин Йец дал свое согласие. Нефтяная компания начала бурение, и на очень небольшой глубине было обнаружено месторождение нефти, самое большое, какое было известно к тому времени на американском континенте. Это месторождение давало 80 тысяч баррелей нефти в день. За одну ночь господин Йец превратился в миллионера. Действительно ли за одну ночь? Нет. Если вы поразмыслите над этим, то поймете, что господин Йец был миллионером уже с того самого момента, когда он приобрел эту землю. Нефть всегда была там. Господин Йец просто не знал об этом. Многие современные христиане похожи на господина Йеца. Библия говорит нам, что Бог благословил нас во Христе всяким духовным благословением в небесах. Ефесянам 1:3. Но, подобно господину Йецу, многие из нас и не ведают о неизмеримых богатствах, которые мы уже имеем во Христе. И поэтому мы живем в духовной нищете. Как я уже сказал, многие христиане имеют такое представление о спасении, которое не обязательно является ложным, просто оно слишком поверхностно. Поэтому апостол Павел в своем послании к Ефесянам молится за них, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его и просветил глаза сердца вашего, чтобы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его и какое богатство славного наследия Его для святых. Ефесянам 1, 17-19. Об этом Павел говорит и в первом послании к Коринфянам 2:9. «Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его». Как отчаянно мы нуждаемся в этом знании! Но когда говорится о том, чтобы открылись глаза сердца вашего, то ясно, что здесь имеется в виду не просто разум, а нечто более глубокое. Бог должен дать нам свою мудрость. Он говорит об истинном знании сердца, о его любви. Поэтому мы должны приближаться к Божьей истине смиренно, в готовности учиться и зависеть от Бога. Это знание не приходит только лишь с помощью нашего интеллекта и наших усилий. Вам Бог открыл это духом своим. 1 Коринфянам 2:10. И хоть я еще не понимал этого своим разумом, именно об этом я говорил Господу со слезами на глазах, когда я молился на переполненной автостраде. Когда я говорю, что эта истина изменяет жизнь, я говорю это, исходя из своего личного опыта. Моя жизнь изменилась. Это же относится и к тому различию, которое я провожу между знанием сердца и знанием ума, с помощью которых мы познаем Слово Божие. У меня возникает удивительное чувство, когда я начинаю прослушивать свои старые кассеты с прежними уроками. 12 лет назад я учил тем же самым истинам, используя те же самые стихи, что и сегодня, но я могу честно признаться, что в своем сердце я не понимал, о чем я говорил. Сегодня же любовь Божия и его принятие настолько реальны для меня, что я могу описать их. Вот почему молитва апостола Павла за Ефесян – это и моя молитва за вас. Чем больше мы будем исследовать наше наследие, тем больше будут открываться наши глаза, и мы будем хорошо понимать, как сердцем, так и умом, что мы приняли не духа мира этого, а духа от Бога, чтобы знать дарованное нам от Бога. 1 Коринфянам 2:12. Знать через Иисуса Христа. В чем заключается наше наследие во Христе? И как знание этого проявляется в измененной жизни? Давайте начнем с основного, объединяющего эти две истины принципа. У вас никогда не будет измененной жизни, пока вы не замените ее. Христиане постоянно пытаются изменить свои жизни. Но Бог призвал нас жить замененной жизнью. Христианство – это не программа по самоусовершенствованию, это не проект реформации, это воскресение, это новая жизнь. И это выражается в том, что ваша суть полностью заменяется. Иисус Христос своей смертью отождествил себя с нами, чтобы мы могли отождествить себя в Его воскресении. Мы отдаем себя Христу такими, какие мы есть, духовно мертвыми грешниками, и Христос отдает нам себя, как воскресшая жизнь, прощение, праведность, принятие. Мы полностью приняты, так как мы пережили полную замену, ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом. 2 Коринфянам 5:21. Мы рассмотрели эту истину в предыдущей главе. Давайте теперь рассмотрим некоторые последствия нашего полного принятия Богом, то есть наше оправдание. Мы имеем мир с Богом. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, Римлянам 5:1. Когда здесь говорится о мире Божьем, здесь не имеется в виду Божий покой. Здесь имеется в виду мир как противоположность войны. Послание к римлянам начинается с описания гнева Божия, который изливается из-за греха на человеческий род. Теперь же, разъяснив благую весть, Павел заявляет, что мы имеем мир с Богом. Нет более разделения и враждебности. Мы примирились с Ним раз и навсегда. Мы спасемся им от гнева. Поэтому тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Римлянам 5:9. Как можем мы быть уверены в том, что Бог не будет обращаться с нами во гневе? Потому что Христос взял весь Божий гнев на Себя на кресте, и теперь мы в Нем сокрыты в Его праведности. Для меня было всегда очень странным то, что во многих христианских группах благая весть Христа применяется только к погибшим грешникам, в то время как христиане живут с постоянным чувством вины, неуверенности, боясь Божьего гнева. Вы можете быть палачом, наемным убийцей, мафией, и вам скажут: «Бог любит тебя, Иисус Христос умер за твои грехи, все, что тебе только нужно, это принять Его верой, и ты спасешься». Правильно. Всякий человек, вне зависимости от своего прошлого, может спастись. Однако затем верующие слышат: «Ты грязный гнилой отступник, тебе надлежит скорее исправиться, пока Бог не покарал тебя». Сначала вам сообщают благую весть, а затем после того, как вы стали христианином, вам сообщают плохую. Римлянам 5, 6-10 пытается ответить на это заблуждение. В изложении этот ответ выглядит так. «Если Бог проявил свою великую любовь, когда вы были еще безбожными, беспомощными грешниками, врагами Бога, и это проявилось в том, что Христос умер за вас, то тем более теперь, когда вы являетесь членами Божьей семьи, вы находитесь в безопасности в отношении Его суда. Мы освобождены от всякого страха осуждения. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу». Римлянам 8:1. Смысл этого стиха кристально ясен. Христианин, то есть тот, в котором живет Христос, не подвергнется осуждению за свои грехи. А как мы можем быть в этом уверены? Иисус Христос взял наше осуждение на самого Себя, и для нас уже ничего не осталось. Сейчас мы в Нем приняли Его праведность. Мы сделаны совершенными на все времена. Ибо одним приношением сделал Он совершенными на все времена тех, кто становится святыми. Евреям 10:14. Благая весть. Я часто читаю вместе с людьми этот стих слово за словом, чтобы они могли полностью понять его значение. Недавно в одной из своих радиопередач я закончил программу диалогом с Карен. Карен, молодая женщина, на протяжении нескольких лет жила под гнетом чувства вины. После того, как я прочитал Евреям 10:14, я задал ей несколько вопросов. «Карен, что этот стих говорит о тебе? что я сделана совершенной», — ответила Карин. «На какое время ты сделана совершенной?» «Навсегда», — ответила она. «А как ты стала совершенной, Карин?» — продолжил я. «Потому что ты действуешь как совершенный человек?» «Нет», — сказала она. Она поколебалась минуту. «Здесь сказано одним приношением. Это из-за того, что Христос сделал для нас». «Итак, Карин, если это все правда, а Библия говорит, что это правда, то кем ты теперь чувствуешь себя?» «Счастливой, свободной. Это заставляет меня лучше познавать Бога. Это заставляет меня больше любить Его». Карин уловила смысл. «Многие люди удивляются, почему им так сложно любить Бога, даже если они считают, что они верят в Него так, как следует». Ответ очень прост и объясняется в первом послании Иоанна, 4 главе. Перевод «Благая весть». «Это и есть любовь истинная. Не то, что мы любим Бога, а то, что Он показал любовь к нам, послав к нам Сына Своего, жертву, искупляющую наши грехи. В любви нет никакого страха. Наоборот, совершенная любовь изгоняет страх. Страх связан с наказанием, и тот, кто боится, не достиг совершенства в любви. Мы любим, ибо сначала Бог возлюбил нас». Одна моя хорошая знакомая находилась на грани самоубийства из-за жестокой депрессии. Она работала до изнеможения, стараясь стать достаточно хорошей, чтобы быть принятой Богом. Затем она услышала о принятии Божьем во Христе, о своей новой сути в нем. Она сказала: «Я старалась и старалась любить Бога. Мне говорили, что мне следует любить Его, и я считала, что я должна любить Его. Но я обнаружила, что я не могу. Просто не было этой любви во мне. И, наконец, я открыла для себя, как Бог любит меня. И борьба за то, чтобы любить Бога, прекратилась. С этого момента любовь к Богу – мое самое естественное чувство». Мы должны принять любовь Божью и пребывать в Его полном принятии, прежде чем мы сможем дать что-либо взамен. Чем больше мы узнаем о любви Божией в повседневной жизни, тем больше мы отвечаем на Его любовь и больше начинаем любить других людей. Новый Завет настолько прямо и смело говорит о том, кто мы есть во Христе, что просто дух захватывает. Неудивительно, что мы с таким трудом можем поверить в это. Некоторые люди намеренно размывают это значение, говоря: «На самом же деле Библия значит...» Нет, не размывайте значение. Библия говорит именно то, что она хочет сказать. Мы были сделаны совершенными. В наших собственных глазах нет. Нашим поведением нет. Мы сделаны совершенно приемлемыми в глазах Бога. Мы сопротивляемся этой простой истине, так как постоянно стараемся жить не верой, а зрением. Что такое вера? Библия говорит, вера же означает, что мы уверены в том, на что надеемся. Она означает, что верим мы в то, что некоторые вещи существуют, хотя мы их и не видим. Послание к Евреям 11.1, перевод «Благая весть». Если бы мы могли все видеть, нам не нужна была бы вера. Вера – это когда человек слышит обетование Божие и действует на его основании вне зависимости от того, что он видит. Мы достигли полноты, ибо вся полнота божественная заключена в нем, в том, кто принял человеческий облик, и вы достигли полноты своей в нем. Колоссянам 2:9-10, «Благая весть». Можете вы что-нибудь добавить к этой полноте? Нет. Вы не можете стать полнее и завершеннее. В той местности в Индиане, где я вырос, было много яблонь. Еще детьми мы обычно рвали незрелые яблоки, когда они были еще зелеными и твердыми, как камень, и кидали их друг в друга. У меня было чувство огромного удовлетворения, когда я мог точно угодить в голову своему другу таким яблоком. Были ли эти яблоки совершенными по своей природе? Конечно же, были. Все было в них в наличии. Но были ли они зрелыми? Нет. Мы, как христиане, достигли полноты во Христе. Мы прощены, искуплены, духовно оживотворены, облечены в праведность Христа, полностью приняты. Совершенно ли мы зрелы? Нет, этого не произойдет до дня воскресения, когда мы получим новые тела, которые соединятся с возрожденным духом, которым мы обладаем уже сейчас. Бог, однако, приготовил для нас много упражнений и тренировок. На нашей груди мы должны постоянно видеть невидимую вывеску «Ведется строительство». Это сделает нас более терпимыми друг к другу, позволит легче прощать. А пока мы можем быть уверены в том, что начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа. Филиппийцам 1:6. Несмотря на то, что мы порой не видим этот сложный процесс роста, Он смотрит на нас с такой перспективы, как будто мы уже с Ним. Я как-то сказал одному радиослушателю: «Бог не будет любить вас ни каплей меньше, ни каплей больше того, чем Он любит вас сейчас». Это истина, на которой строится жизнь. Мы сделаны жителями небес. Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя Господа нашего Иисуса Христа, Филиппийцам 3:20. История моей жены иллюстрирует величайшее проявление этой истины. Эми родилась в России и после войны жила в Германии. Когда я служил в армии, я женился на ней и привез ее в Штаты. Как американская гражданка, она не имеет никакого отношения к коммунистической доктрине, которой ее учили, когда она была ребенком. Она является полноправным гражданином другой страны. У нее новая суть. Давайте представим, например, что за ней по пятам ходят советские шпионы и нашептывают: «Ты русская, ты должна делать то, что мы тебе скажем. Ты не можешь измениться, ты будешь работать на нас». Нет смысла спорить с ними. Эми может просто полагаться на истину: «Вы проиграли, я вам более не принадлежу, я не гражданка СССР, я гражданка Америки, я подчиняюсь американским законам, пользуюсь американскими правами и привилегиями, убирайтесь отсюда или я позвоню в полицию». Вот как мы должны поступать с ложью дьявола. Нам всем знакомо такое чувство, когда мы желаем делать то, для чего нас призвал Господь, однако у нас это не получается. Мы знаем этот шепот: «Тебе никогда не удастся сделать это. Ты несчастный христианин. Бог забыл про тебя. Ты совершенно неприемлем для Него». Не тратьте силы и время на споры. Просто отвергните эту ложь и опирайтесь на то, что Бог говорит о вашей сути. Скажите Искусителю: «Я дитя Божие. Если тебе что-то во мне не нравится, то тогда изложи это Иисусу. Он мой Господь, с тобой же я не имею никаких отношений». Эми может сказать: «Я мертва для СССР и жива для США». Также и мы можем сказать: «Мы мертвы для греха и возмездия за него, и живы для Бога». В послании к римлянам 6 главе 3-4 говорится: «Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть его крестились? Итак, мы погреблись с ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славой Отца, так и нам ходить в обновленной жизни». Так как мы испытали великую замену Божию, то мы можем считать свое прошлое ушедшим и сосредоточиться на пути в новой жизни, которую уже получили. Павел пишет: «Я не стыжусь благовествования Христова», Римлянам 1:16. Это благовествование любви, принятия и жизни. Это значит не только то, что мы пойдем на небо, когда умрем. Это жизнь и сила для жизни здесь и сейчас. Так что я больше не живу, но Христос живет во мне. Жизнью, что живу я сейчас во плоти, я обязан вере в Сына Божьего. Послание к Галатам 2:20, благая весть. Некоторые люди считают, что это благовествование оскорбляет их, и они поэтому очень сердятся. Но есть и другая группа людей, которая говорит: «Да-да, я знаю, что все это так, но вы не можете просто так рассчитывать на эти вещи, вы должны приступать к практической истине». Послушайте, нет ничего более практичного, чем Божье благовествование любви, благодати, чем новая суть верующего во Христе. Люди всегда стремятся к силе Божией, вот в этом-то она и заключается. В качестве примера давайте возьмем по-настоящему сложную ситуацию. Как вы будете проводить лечебные беседы с человеком, которого уличили в гомосексуализме? Есть ли у Иисуса Христа для него ответ? Мы все знаем, что гомосексуализм – это плохо. Мир может назвать это заболеванием, альтернативным стилем жизни или сексуальной ориентацией. Но всякий человек, признающий Библию за Слово Божие, не может назвать это иначе, чем грехом. Но признав, что это грех, доказывать, что это плохо, просто не будет ответом. Какой ответ мы можем предложить такому человеку, который попал под это тяжелое бремя? Я знаю только один. Ему нужно не просто изменить свое поведение, ему нужно изменить свою суть. Ли сидел в моем офисе, вжавшись в кресло, и рассказывал свою биографию. «На протяжении многих лет я был гомосексуалистом», — он говорил низким голосом. Посему было видно, что он очень утомлен и находится в депрессии. Всего несколько месяцев назад друзья рассказали мне о Христе. Я начал посещать церковь и подумал, что все уже переменилось. Но сейчас в нашей церкви появился один парень, к которому меня сильно влечет. Я просто не могу выбросить его из головы. Голос Ли срывался, когда он поведал мне о своей сердечной боли, о том, как, несмотря на все его усилия измениться, он опять обратился к своей прежней привычке. «Давай немного возвратимся назад», — начал я, — «и я хотел бы рассказать тебе, что такое спасение». Я разъяснил ему Евангелие, рассказал о смерти Иисуса Христа, необходимой для того, чтобы разрешить проблему греха, о его воскресении, с помощью которого он может дать нам свою собственную жизнь. Я закончил тем, что спасение — это не наше собственное изменение своей жизни. Спасение — это то, когда Бог превращает нас в новое творение. Моя первая цель состояла в том, чтобы узнать, является ли он настоящим христианином. Основываясь на его ответах, я понял, что он возрожденный христианин. Он на самом деле принял Христа, и поэтому наша работа должна была протекать как-то по-другому. Что вы делаете, когда вы, христианин, боретесь с искушениями и желаниями, которые явно есть грех? В таких случаях, как в случае с Ли, есть несколько вопросов, которые необходимо прояснить. «Ли», — сказал я, — «когда ты принял Христа, какая часть тебя родилась заново?» Он подумал секунду. «Я думаю, что мой дух». «Правильно», — ответил я. «Когда мы получаем спасение, наши тела не рождаются вновь. У меня осталось то же самое тело, что и до того, фактически оно стало даже хуже. Также и наши души, наши сознания, эмоции, воля не рождаются вновь. Другими словами, и ты, и я можем иметь те же самые глупые мысли, те же самые нечестивые желания и совершать те же самые грехи, которые мы совершали, еще не будучи христианами. Именно поэтому Библия говорит: «И не сообразуйтесь с веком этим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего» Римлянам 12:2. Мы жили в полной тьме, находясь на откупе у лжи сатаны, но сейчас мы можем быть освобождены истиной. Дух Божий живет в тебе, и Он желает обновить твой ум. Иисус обещал, что истина сделает вас свободными, но обновление ума – это процесс длиною в жизнь. Мы поговорили с Ли об истине во многих сферах жизни, начав с вопроса о нашей сути. Как назвал сам себя Ли в начале нашей беседы? «Я гомосексуалист». Но правда ли это? Неужели это Бог называет его гомосексуалистом? Я открыл 1 Коринфянам 6, 9-10, и мы прочитали: «Разве вы не знаете, что неправедные люди не наследуют Царство Божьего? Не обманывайте себя. Никто из тех, кто предается половой распущенности, или почитает идолов, или прелюбодействует, а также ни проститутки мужского пола, ни гомосексуалисты, ни грабители, ни скупые, ни пропойцы, ни клеветники, ни мошенники не унаследуют Царство Божьего». Довольно резко. Для чего начинать именно с этого? Во-первых, потому что я предан истине, и по Слову Божьему я должен называть гомосексуальность именно так, как называет ее Бог – грехом. Но прежде чем начать чувствовать себя самоправедным, я хотел бы указать, что в этом списке есть и такие грехи, как скупость и клевета. Кто из нас может сказать, что он полностью свободен от этого нечестия? Если бы не было неисчислимой благодати Бога в Иисусе Христе, то тогда мы могли бы быть осуждены в ад за эти грехи точно так же, как и за гомосексуальность. Слишком часто мы останавливаем наше чтение Библии на неправильном месте. Ли не нужно было убеждать, он знал, что все это грех, ему требовалась благая весть, которая сделала бы его свободным. И она находится сразу же в следующем стихе. «И некоторые из вас были именно таковы» 1 Коринфянам 6:11. «Ли, ты видишь?» — спросил я. «Ты вошел сюда и сказал, что ты гомосексуалист. Но Библия говорит, что ты был таковым. Это не твоя нынешняя суть. Позволь мне дочитать этот стих. «Но вы очистились, вы освящены и оправданы Духом Бога нашего во имя Господа Иисуса Христа». 1 Коринфянам 6:11. Далее я пояснил, когда Бог смотрит на тебя, то Он видит не гомосексуалиста ли. Ты Божье дитя. Вот кто ты. Мы прочитали несколько других мест Писания, чтобы понять, что же в Библии говорится о новой сути верующего во Христе. После довольно продолжительного времени бесед и обсуждений Ли сказал примерно следующее. «Боб, если все эти вещи на самом деле имеют отношение ко мне, то, стало быть, все мои прошлые поступки просто не имеют никакого смысла, не так ли?» Это было именно так. Видите ли, если человек является гомосексуалистом, то тогда его гомосексуальная направленность и поступки будут естественным и логическим исходом дела, который вы только можете ожидать. Но если суть человека – Божье дитя, освященное, любимое, праведное в глазах Бога, то тогда старое поведение совершенно не имеет смысла. Оно совершенно несовместимо с тем, кем вы являетесь на самом деле. Ли уловил истину, и это стало началом его поворота к нормальной жизни. Истина, конечно же, гораздо объемнее. В качестве напоминания в 1 Коринфянам 6 главе говорится о разумном, логичном поведении, проистекающем из той истины, кем вы являетесь на самом деле. 11 стих. «Разве не знаете вы, что тела ваши – члены Христовы?» Так неужели же я возьму члены Христовы и сделаю их членами, принадлежащими блуднице? Разумеется, нет. И разве не знаете вы, что тот, кто совокупляется с блудницей, становится с ней одним телом, ибо двое, сказано, станут телом одним, но тот, кто соединяется с Господом, один дух с ним? Избегайте половой распущенности. Всякий другой грех, совершаемый человеком вне тела его, тот же, кто предается половой распущенности, грешит против собственного тела. Или не знаете вы, что ваши тела – храмы Духа Святого, который находится в вас и который получили вы от Бога, и что вы не принадлежите сами себе? Ибо вы куплены за цену, так воздайте же славу Богу телами вашими. Повторяющаяся фраза «разве вы не знаете» молотом водворяет на место истину, если вы еще не знаете, кто вы есть во Христе, и поэтому если вы отдаете свои тела не Христу, а чему-то иному, то тогда это совершенно не имеет смысла. Начав с этого основания, мы напряженно работали над тем, чтобы установить принципы истины и принципы заблуждения, чтобы это помогло Ли избежать искушения. Первый грех Адама и Евы, пояснил я, состоял в их решении отвергнуть Бога как основной источник истины, самим решать, что есть добро и зло. Итак, они назвали Бога лжецом и пошли по своему пути. Каждый из нас, рожденный в этот мир, несет в себе такую же направленность. Всякое искушение обычно облекается в такую ложь, как, например, «это естественно», «это сделает тебя счастливым», «ты заслуживаешь того, чтобы получить это». А Бог говорит, «не было у вас такого искушения, которое было бы чуждо людям, но доверьтесь Богу, Он не введет вас во искушение выше сил ваших, а вместе с искушением укажет и как избежать его, чтобы могли вы устоять». 1 Коринфянам 10:13, перевод «Благовесть». Чтобы отвергнуть искушение, мы должны определить истину в конкретной сфере и избрать истину через зависимость от Христа. Например, продолжил я, Бог сотворил тебя мужчиной, Он сотворил также и женщин, и Он сконструировал нас таким образом, чтобы нас привлекал противоположный пол. Каждый грех, включая и твое искушение, это извращение этой истины. Мы все можем впадать в искушение получить или сделать то, что противоречит свидетельству Божию. Человек поступает так на протяжении всей своей жизни. Ты пошел таким путем, другие пошли иным. Когда мы избираем ложь, мы говорим Богу то же самое, что говорил Богу Адам. «Боже, ты просто не знаешь, о чем говоришь. То, что ты сказал последний раз, гораздо смешнее, чем то, что ты говорил раньше». И лишь спустя некоторое время мы начинаем понимать, какой трагический выбор мы сделали. На какой-то период времени это доставляет удовольствие, но в тот же самый момент что-то начинает разъедать наши души. Мы начинаем платить за это чувством вины, страха, депрессии и ненавистью к самому себе. Но сейчас, когда нам дана новая жизнь во Христе, мы можем подключиться к Его новому значению и смыслу жизни. Каждый день мы можем пребывать в Его безусловной любви и принятии. Мы можем научиться получать удовлетворение в служении другим людям, в наблюдении за тем, как Христос проявляется в нашей жизни. Ли, если ты будешь поступать по твоей вере во Христа, отдавая Ему на оценку свой повседневный опыт, чтобы увидеть, где истина и где заблуждение, и будешь стоять на этом, то тогда эти желания умрут в тебе. Но помни, что у тебя всегда будет возможность искушения. Пока ты живешь в этом теле, ты будешь бороться с желаниями плоти, так что придется иногда принимать мудрое решение избегать ненужного искушения. С течением времени Господь обновит твое сознание своей истиной. Это, в свою очередь, приведет твои эмоции и желания в соответствии с тем, кто ты есть на самом деле. Новое творение во Христе. И тогда твои повседневные решения будут соответствовать тому, что сказано в послании к Галатам 5:16. «Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти». Я видел, как Ли и многие другие, услышав эту весть, получали освобождение от своего гнета. Единственное решение – это полная замена. Сначала человек должен изменить свою суть, основанную на своем поведении, на суть, основанную на Божьей истине. Ли необходимо было понять, что когда он получил рождение свыше, он отдал Христу все, чем он был, и получил взамен все, что есть Христос. Как говорится в первом послании Петра 2:24, «Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды». Ли необходимо было не только сказать «нет» греху, но и сказать «да» пребывающему в нем Господу Иисусу Христу, не только считать себя мертвым для греха, но и живым для Бога во Христе Иисусе, Господе нашим, Римлянам 6:11. С чем бы мы ни боролись, ответ будет тем же самым. Только лишь с помощью полной замены мы сможем увидеть желаемые изменения.